Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Борис Витальевич Юлин. Мы сегодня поговорим об одной сильно всех тревожащей теме. Борис, добрый день.
Добрый день.
Поступают многократные послания от граждан. Вот была у нас гражданская война, революция, да, и всякое такое. И совсем недавно выяснилось, что у нас в стране были только одни дворяне и мегасостоятельные крестьяне. У всех и каждого либо предка расстреляли, либо кого-то раскулачили. То есть, вот раскулаченных особенно много. Каждый из них упорно рассказывает, что кулак – это тот, кто очень хорошо работал на селе. Он просто хорошо работал, и за это подлые большевики его раскулачили. Я обычно задаю вопрос, вот, что положительного граждане видят в слове «кулак»? Это обозначает что-то хорошее, доброе, светлое, по всей видимости. Название-то народное, да?
Да, народное.
Тут начинают теряться и, естественно, тут же переходят к оскорблениям. Ваши коммунисты – сволочи, хотя какие они наши, такие же, как и ваши, в общем-то. Что такое кулак? Откуда он взялся? Что обозначало это слово? И что, собственно, с ними происходило?
Ну, во-первых, слово «кулак» – оно придумано не большевиками и не во времена большевиков, а задолго до них.
Так.
Оно известно с 19 века, оно есть даже в словарях Российской империи. Что оно означает? Оно означает действительно зажиточного крестьянина. Но определяется он не по зажиточности. Дело в том, что в Российской империи была, собственно говоря, какая вещь? Была земля помещичья, была земля крестьянская, и было то, что, допустим, скупали, когда уже становились богатыми, кулаки. Что такое крестьянская земля? Крестьянская земля – это земля общины. То есть, там вот, почитать достаточно произведения того же самого вот, периода поздней Российской империи, как крестьяне друг с другом бились из-за межевых камней и так далее. То есть, где поставить, как участок разграничить, так? Земля эпизодически в общине переделывалась. То есть, земли крестьянам не хватало. Не хватало жутко, то есть постепенно сенокосы распахивались под зерно.
Речь идет о том, что не хватало для того, чтобы полноценно питаться.
Да, питались очень плохо. Да.
Не богатеть.
Скотины становилось все меньше, крестьяне питались все более скудно. По отчету военного ведомства в 1905 году 40% призывников, они почти все шли из деревни. Мясо впервые попробовали в армии.
Так я вот. Все думаю, откуда это? Я помню, что я где-то читал. Это, то есть, военное ведомство сообщило.
Да, но это как раз жалоба в военном ведомстве. Типа, то, недокормленные призывники нужно это подкармливать дополнительно, чтобы они соответствовали воинским кондициям. И вот тут возникает какой момент. Дело в том, что земля крестьянская, она не находилась в частной собственности крестьян.
Именно поэтому ее переделывали, да?
Да.
А чья она была?
Общины. То, что называлось миром. Типа, всем миром сирот воспитывать, всем миром там восстанавливать избу, допустим, сгоревшую кому-нибудь, там, погорельцам. Так вот, и было такое понятие, как кулак, чаще всего он в итоге еще получал такое название мироед, то есть живет за счет мира. Ага. Кулаками назывались те крестьяне, которые занимались ростовщической деятельностью.
Так.
То есть давали зерно, деньги в рост, там, в напрокат лошадь за большие деньги. А потом все это выжимали обратно, очень жестко, вот как раз хорошие методы, которые дали название этому вот, подклассу крестьян. И второе, чем они занимались, они использовали наемный труд. А вот где они использовали наемный труд? Это часть земли они покупали у разорившихся помещиков, а часть отжимали за долги у общины. Ну, правда, если отжимали слишком много, слишком быстро и так далее, то крестьяне могли собраться на сход, взять этого кулака и утопить его в ближайшем пруду. Такое тоже бывало, это называлось самосуд. Потом приезжали жандармы, порвали всю деревню, потому что виновника непосредственно выяснить не удавалось. И в деревне снова наступало благолепие до появления следующего кулака. Ну и, разумеется, кулак, так как сам держать подчинение деревню не мог, то он стал вот как вот использовать тех людей, которые называются подкулачники. То есть допускать часть крестьян лежу этого пирога за то, что они приедут, кому нужно, там, допустим, руку сломают. Там.
Тут я сразу тебя, извини, перебью. Я в свое время, извините за нескромность, занимался ростовщической деятельностью и вынес из этого
следующее знание, что самое главное в ростовщической деятельности – это не наличие у тебя денег и неспособность эти деньги дать в долг. Самое главное – это способность деньги забрать и желательно забрать со своими процентами. И то, что ты говоришь, многие, как обычно, не поймут. Речь идет про сельского цапка. Цапок – это глава местной ОПГ, организованной преступной группировки. А подкулачник – это подельник, подручный. Он же бык, солдат, торпеда, там называйте как хотите. То есть это, да, это люди, которые у тебя все это отнимут. То есть ключевое, значит, есть кулак, ростовщик на селе, который дает деньги, да? И есть люди в бригаде, которые ходят, эти деньги отжимают. Эти люди кого-то непрерывно бьют. Кого-то насилуют, кого-то калечат. То есть мы имеем на селе всем понятного цапка.
Так цапок и был кулаком.
Так точно, да. При этом, а обращаю внимание, все православные, все в Бога верят и прочее, а организовано вот так.
Именно. Так вот, и при этом подкулачники обычно это тоже были не самые трудолюбивые крестьяне, потому что они предпочитали как раз не пахать, а кому-нибудь сломать руку.
Это гораздо выгоднее, да. В материальном плане, да, делать ничего не надо, а деньги идут, плохо ли.
Пускай не такие, как самому кулаку, но больше, чем то, что остается у крестьян. Собственно говоря, отчасти этот процесс вот зарождения кулачества на Руси, вот в середине, в конце 19 века, он был экономически обоснован. Дело в том, что чтобы механизировать сельское хозяйство, сделать более товарным его, то есть увеличить товарооборот на селе, надо было укрупнять сельские, ну, вот, земельные участки, земельные наделы. У нас крестьянство было малоземельным. То есть земли ничтожно мало. Ты можешь обработаться, вот какие-то там трудолюбивые кулаки и так далее. Ты можешь работать с утра до вечера, работать идеально, мастерски, прекрасно знать, когда сеять. Но вот хоть ты тресни, вот если, вот, допустим, так образно взять, то с шестисоток ты тонну картошки не соберешь. Вот хоть облезь. Ну, не бывает. Угу. Потому что на такой земле столько не вырастет.
Да.
И все. Поэтому крестьянин, как бы напряженно он не трудился, вот просто обычный честный крестьянин, он богатым стать не мог просто потому, что с такого куска земли много не вырастешь, а нужно еще подати государству заплатить.
Только про питание. Да.
Да, про питание и подати. Больше ни на что, в общем-то, не хватало. Тем, кто работал не совсем хорошо, не идеально хорошо, те не могли даже... Вот выкупные платежи заплатить за освобождение от крепостного права. Ведь они же были после революции 1905 года отменены. Угу. Вот, как раз в результате этой революции. Угу. А до этого они опутывали большую часть крестьянского населения. Почему? Нет возможности заработать. Так вот, и когда говорят, что типа кулаки хорошо трудились, то что, они распахали в 10 раз больше земли? Так ее нету. А вот если у кого-то отжать, она есть. И вот кулачество, оно в принципе экономически было вроде бы выгодным. И поэтому, когда проводилась реформа Столыпина, то как раз-таки упор делался в значительной мере на кулаков. То есть нам нужно разорвать общину, то есть народ выселить на выселки, на хутора, чтобы вот разорваны были связи общинные. Часть отправить поселенцами в Сибирь и так далее, чтобы вот как раз-таки... Проходил процесс пауперизации, то есть обедневшие крестьяне становились либо батраками, либо вообще выдавливались в город, ну, кто не сдохнет с голоду. А те, кто забогателые крестьяне, они будут уже для того, чтобы поднимать рентабельность товарно-сельского хозяйства, покупать там веялки, сеялки и так далее, то есть, ну, для того, чтобы именно прибыль росла. Вот ставка была вот на такое капиталистическое развитие, но, правда, крестьянство это не приняло, большая часть... Тех, кого отправлял Столыпин на поселение,
вернулась
обратно, притом сильно озлобленная. И Столыпина, собственно говоря, вот на деревне сильно ненавидели за попытку разрушить общину. И вот у нас Первая мировая война, революция, декрет о земле. Декрет о земле о чем был как раз-таки? Он решал проблему отчасти малоземельности крестьянства. У нас четверть всей земли в момент революции принадлежала помещикам. Угу. Вот эту землю взяли у помещиков, отобрали. И разделили по числу едоков. То есть прирезали к общине. Угу. Вот, собственно, вся суть декрета о земле.
И земля обманули ли при этом большевики крестьян?
Нет, они себе никакой земли не зажали. То есть вся сельскохозяйственная земля, она вся была отдана крестьянам. Угу. Большевикам она как-то была, в общем-то, без надобности. Если я представляю Яшу Сверлова, пашущего землю.
сахой.
Да господи, даже я его слабо себе представляю сидящему, так сказать, вот на своей фазенде, где крестьяне, арендаторы пашут у него землю. Даже так представить себе его не могу. Он вообще, он в городе. Так вот, то есть землю отдали крестьянам, реально. Но при этом она была отдана не в частное владение. Она была отдана в пользование. Угу. То есть, земля должна была эпизодически переделиться по числу ездоков. Ее нельзя было продавать и покупать. Угу. То есть, вроде бы вот у нас благость наступила для крестьян. Но крестьяне по-прежнему малоземельные. Все равно есть большая проблема, угу, которую решали как раз-таки коллективизацией. Но суть сейчас о кулаках. Дело в том, что те, кто были кулаками при царе, вот землю переделили, вроде бы все нормально, да, но подкулачники в деревне остались, кулаки остались. Что они будут просто так смотреть, они опять кому-то там, типа, мешочек зерна в долг и так далее, посчитали, блин, а ты мне должен два. А ты бы вот сломаем ему руку, а этого, допустим, дочку изнасиловал и так далее. И опа, опять земля отжата. То есть, часть крестьян превращается в батраков, а их земля принадлежит кулаку. Но при этом принадлежит, вот, скажем честно, совершенно противозаконно. Он же не имеет права эту землю купить.
Да.
А тот не имеет права эту землю продать. Но за долги ее отобрали. Угу. То есть, это нарушение закона напрямую. Дальше. Эксплуатация человека человеком запрещена в государстве. Использование труда батраков – это что? И кроме того, ростовщическая деятельность частным лицам в Советском Союзе вот, в 20-е годы была запрещена. А тут она во весь опор. Угу. То есть, как ни крути, кулаки нарушали, в общем-то, все доступные им законы Советского Союза. То есть, которые, что они могли нарушить, они нарушили. И вот, собственно говоря, когда стал вопрос о коллективизации, основными противниками коллективизации были именно кулаки. Почему? Ну, потому что в колхоз кулак не вписывается вообще никак. Он на колхозе теряет все. И поэтому было основное сопротивление как раз со стороны кулаков.
Ну и, соответственно, поскольку это люди богатые, ну, на местном, так сказать, фоне, то, естественно, они обладали серьезным влиянием на умы в своей деревне, а помогали им в этом подкулачники. То есть тот, кто не подпадает под влияние, подпадет под молотки, и нормально у него с головой тоже заработает в ту сторону. Соответственно, они формировали общественное мнение, которое тоже не хотело.
Формировали не только общественное мнение, они формировали вооруженные отряды, которые убивали милиционеров, например, которые убивали председателей колхозов, часто вместе с семьями. И, собственно говоря, когда вот встал вопрос о раскулачивании, угу, то есть освободить крестьян от кулаков. То есть, опять же, правительство не отбирало у кулаков себе ничего. Ленину, угу, корова не нужна, Сталину тоже. Он даже не знает, наверное, что с ней особо делать.
Расстрелять-то.
Да, расстрелять корову. Сослать на Колыму.
Да.
Так вот. И вот сразу пошло вот как вот, во-первых, подразделение по категориям кулаков, то есть, угу, определить, с чем мы имеем дело. И вот была первая категория кулаков – это контрреволюционный актив, то есть организаторы террористических актов и восстаний. Вот это типа самые опасные враги советской власти, то есть те, кто вооруженным путем, ну, как раз вот, убивали представителей колхозов, милиционеров, которые подбивали народ на восстание против советской власти. Угу, угу. Вторая часть – это контрреволюционный актив из наиболее богатых кулаков и полупомещиков. Такой термин тоже был – полупомещики. Это вот типа, которые вообще всю деревню под себя полностью подмяли. И они назывались полупомещиками. Так вот, эта часть контрреволюционного актива, они восстания не устраивали, милицию не убивали. Но угу, при этом во всех остальных отношениях они просто сурово грабили народ. И третья категория – это остальные кулаки, то есть люди, которые занимались ростовщичеством и использованием труда батраков. Угу. И вот здесь есть такой интересный момент. Говорят, вот типа, вот это и по фильмам, это по книгам и так далее, начинают говорить, вот там пришли там, к нашему дедушке, так сказать, у него было всего лишь 5 лошадей, ну, было 5 лошадей, и за это его раскулачили. Дело в том, что 5 лошадей – это не 5 свиней, которых можно там съесть, это не 5 горшков с цветами на подоконнике. В то время лошадь – это средство обработки земли и транспортное средство. Лишнюю лошадь ни один крестьянин держать не будет, потому что ее нужно кормить, ее нужно содержать. Крестьянину больше одной лошади вот, для ведения своего хозяйства не нужно. Почему? Потому что она не может попахать, да, может запрячь телегу куда-то поехать, да. А если у него 5 лошадей? Это вот, как мы придем, допустим, к какому-нибудь фермеру, он говорит, я все делаю своими руками, да, а почему у тебя в гараже стоит 5 тракторов?
Как ты на них одновременно делаешь свои
именно
руками,
да? Я ими управляю силой мысли, да? Угу. Так вот, дело в том, что наличие нескольких лошадей означало автоматом, что он использует наемный труд. А угу. Если он использует наемный труд и 5 лошадей, значит, у него явно не только своя земля, потому что свою землю он, извини, за полрабочего дня распашет на одной лошади.
Угу.
Крестьяне малоземельные. Без особого труда можно обработать землю с одной лошадью. И время еще останется. Если у тебя 5 лошадей, ты используешь наемный труд и используешь для обработки не принадлежащие тебе по закону земли. Значит, если 5 лошадей, ты кулак, и тебя нужно раскулачивать. Но ты относишься, в данном случае, если на тебе других вот, показаний нет, к третьей категории. И вот, собственно говоря, что делали с этими категориями?
Так.
Ну, ясно, что первую категорию это сжигали живьем, вторую вешали на деревьях и так далее. Нет. На самом деле, как-то получилось все более скромно. То есть, вот, допустим, читаешь, что делали с, с кулаками первой категории. И они, семьи кулаков первой категории, то есть, сами кулаки и их семьи, высылались. Ну, тех, кого повязали за конкретные преступления, допустим, там, убийство милиционера или писателя колхоза, их расстреливали. Ну, самого кулака, не семью. Но в первой категории подлежали кулаки высылки, вот как раз за Урал, еще куда-нибудь, в Казахстан там.
Как при Столыпине, да?
Да, как при Столыпине, но при Столыпине это просто крестьян туда высылали, да, а тут теперь кулаков за вино. Так вот, и чаще всего не для занятий сельскохозяйственной работой. И вот их высылали вместе с семьями. Вторая категория – это вот наиболее богатые кулаки и полупомещики, которые уже всю деревню под себя подмяли, но в прямом сопротивлении советской власти не пойманы. Высылке подлежали сами кулаки, без семьи.
Без семьи.
Да. А третья категория – высылке подлежали вот кулаки с семьями, но в пределах своего уезда. То есть их просто из этой деревни убирали. Типа на хутор переселить или в соседнюю деревню, так, чтобы разорвать связь кулака с подкулачниками и с запуганным населением. И вот сколько людей вот так вот высылали?
Есть цифры.
Ну как, есть цифры, допустим, от великого, без кристально честного человека Солженицына.
15 миллионов
мужиков.
Мужиков, кабы не больше.
И это только вот выслать в дальние края. То есть это,
да,
по сути,
да,
вот
да,
первая
наверное,
категория.
Наверное, смерть в Сибирь. Да.
Да. Так вот, всего по данным ОГПУ, а у них бухучет четкий, потому что ну, это...
И... Вести, кормить, медицина, конвой.
Да, это там, деньги, это расходы, это рабочая сила. То есть, все учитывается, так ведь? Это бухгалтерия. Притом, бухгалтерия внутренняя, с ней не нахимичишь. Разве что только чисто себе во вред из сурового мазохизма. Так вот. Всего раскулачиванию подверглось 1 800 000 человек, это считаясь членами семей.
Человек, не мужиков, да.
Всех. С женами, с детьми и так далее.
Мужиков... Много ли это? Давай сразу определимся, это много или мало?
Ну как, сначала сколько мужиков? Мужиков было раскулачено, то есть всего раскулачено подверглось семей, либо вот именно только мужиков высылают, либо целиком семью, 500 000, чуть меньше 500 000, там 400 с чем-то тысяч мужиков.
Так.
Это раскулачено. Это сколько семей подверглось раскулачиванию в той или иной мере.
Так.
400 с лишним тысяч. Меньше 500 тысяч. Так вот, много это или мало? С одной стороны, абсолютная цифра, конечно, огромная. Не 15 миллионов, но все равно огромная.
Да,
да?
Да, да.
А с другой стороны, а сколько было населенных пунктов в Советском Союзе? Примерно 500 тысяч. То есть, получается, что было раскулачено в среднем чуть меньше одной семьи на одну деревню. То есть, не везде даже кулаков нашли. И в одной деревне, такой ситуации, что типа того, что там трое, четверо кулаков, или вообще всю деревню сослали, этого не было. То есть, кулак – это обычно тот цапог, который давит деревню. И вот этого кулака его раскулачивают. Деревня свободна. Иногда, там, за особо тяжкие преступления, ну, там, опять же, тех же самых подкулачников могли еще наказать. Ну, 2-3 тогда семьи страдало на деревню.
Угу.
То есть ни о каких там этих массовых ликвидациях деревень речь не шла.
Именно так. Не, ну можно по-другому опять же посчитать. Сколько было крестьян в Советском Союзе в то время? Около 120 миллионов. Расплачено 1 800 000. Ну, где-то.
Ну, по всей видимости.
1/70.
По всей видимости, то есть, ну, опять-таки, очень часто речь идет о том, что несправедливо все происходило. То есть я, как это, некоторым родом бывший милиционер, очень редко встречал людей вообще, которые считали, что они осуждены за дело. Ну, так да, практически не бывает. Все закрыты по беспределу. Социальные опросы в целом, вот, которые проводят в местах лишения свободы, показывают, что 97% осужденных считают, что их вот ни за что посадили. По всей видимости, каждый из, ну не каждый, но большинство из раскулаченных, естественно, не за что.
45 лошадей, больше ничего.
Он просто хорошо работал, да. И в этом железно уверены все потомки. В частности, уголовные дела они никогда не смотрят, чем занимались их предки и за что были осуждены. И поэтому они все хорошие. Дедушка плохим быть не мог. Но, по всей видимости, я, ну, нельзя, так сказать. Были несправедливо, наверное, выселенные, раскулаченные. Были выселенные справедливо, но с ними сводили счеты. Они-то всегда правы, как ты понимаешь. А счеты свели те, кто не правы категорически. Ну, обиженных, естественно, все это наплодило огромное количество. Но цифры как-то вот с Александром Исаевичем не бьется 15 миллионов мужиков.
Не бьется.
А если с ними семьи, то это в целом, как обычно, у него получается. Значит, 45 миллионов там переползло в Сибирь куда-то. Ну, и там все, наверное, умерли, раз следов нет.
Ну да, раз до сих пор там меньше половины населения страны проживает, значит...
Все умерли. Да, да.
Ну, они и жертв там огромное количество указывают. Так вот, ну, опять же, жертвы.
Кстати, извини, еще раз перебью про населенные пункты, в которых не было кулаков. Например, в селе Герасимовка, где проживал небезызвестный Павлик Морозов, кулаков не было. Там были только ссыльнопоселенцы, вот эти самые, которых отправляли. А своих не было. И хлеб там не рос. Так, и дальше.
Так вот, опять говорят, типа, опять же, все умерли, да? То есть большинство умерло, привезли в сугробы, умерли, да? Ну вот, допустим, смотрим, опять же, распоряжение ОГПУ. Отмечается, что по сообщению начальника Сиблага ОГПУ из состава прибывших из Северного Кавказа в Новосибирский эшелон трудопоселенцев общей численностью 10 185 человек в пути умер 341 человек, 3,3%. Так вот, в том числе значительное количество от истощения. И тут дальше разбирается именно, почему такая высокая смертность. То есть, вот 3,3% считается безумно высокой смертностью. Во-вторых, собственно говоря, эта записка легла на стол самого Ягоды.
Так.
Так вот, то есть, по этому делу, провинившийся в том, что погибло аж целых 3,3% переселяемых кулаков, были сурово наказаны, вплоть до расстрела. И вот на этом фоне утверждение, что большая часть кулаков там погибла в пути, там, когда их выкинули там в сугробы и так далее, ну, как-то тоже странно смотрится. То есть, а что бы сделали бы с теми, у кого погибло не 3,3%, а 50%? Если тех, кто допустил гибель 3,3%, если, то есть 1/30, так вот, их расстреляли. Если это дошло до руководителя, собственно говоря, ведомства.
Да, до Ягоды. Угу. Ягода, это, если кто не знает, это предшественник Ежова, который, в свою очередь, предшественник Лаврентия Павловича. То есть, это верх в иерархии. Но следует отметить, по всей видимости, вот мы сейчас наблюдаем, то есть, это не в порядке, там, пляски на костях или что-то такое. Это, по всей видимости, говорит о том, что туда погрузили стариков и больных.
Ну да.
Погрузили по всей, ну и которые физически не могли доехать просто. И они в пути умерли. То, что умерли от истощения, это не про то, что их не кормили. Если бы их не кормили в пути, умерло бы гораздо больше. Угу. Это умерли люди, которых кормить было уже бесполезно. Это больные.
Кстати,
люди.
После этого даже отдельные распоряжение было Ягоды о том, чтобы детей до 10 лет оставлять родственникам
вот,
и не перевозить, во-первых, те семьи кулацкие, где по той или иной причине не осталось трудоспособных мужчин. Так вот, и те, ну, и пожилых людей, которые могут не выдержать перевозки.
Вот. Я о чем это? То есть, это, вот, это взяли, опять-таки, как некоторым образом там специалист, это если перевозят семьи, то стариков заберут обязательно, в каком бы состоянии они ни были. А если вы не перевозите, ну, если вы хотите оставить стариков, это значит придется оставить половину семьи для ухода за стариками. А поскольку поступила команда перевести, то оставить они их не могут. И пока в пути кто-то не помрет, административные колеса не провернутся. И не будет приказа не забирать детей, не забирать стариков. То есть, ну что сказать. И сейчас, ты знаешь, люди ездят на отдых. И там умирают во всяких Таиландах, Турциях, Египтах там и прочее. Что же, это здоровые, относительно молодые. Что уж говорить про стариков.
И на отдыхе.
Но ничего в этом хорошего нет. Людей жалко, умерли. Это неправильно, но тем не менее.
Но виновных это... за это наказали.
Виновные наказаны, да. Хотя они, если разбираться, не сильно в чем виновные, если уж на то пошло. Ну, тем надлежащую не менее... медицинскую помощь не оказали и прочее, и прочее. Ну... 3,3% это не 15 миллионов человек.
И 3,3% это залет, частный конкретный случай. То есть да. Это многократное превышение обычной нормы.
По которому приняты меры социалистической законности. Люди, которые рассказывают, как кого-то уморили здесь, уморили там, они почему-то все время забывают, что режим был беспощаден ко всем. И если ты нарушал закон, то и к тебе принимались точно такие же меры. Кулак плох, но ты, сотрудник НКВД, который приморил людей собственной дуростью, ничуть не лучше, и тебе пулю в башку запустят.
Но здесь есть еще один интересный момент. Если сейчас поспрашивать опять же людей, то учитывая, что у нас чуть ли не большая часть населения почему-то оказались потомками дворян или кулаков,
да.
Как раз-таки их приморили меньше всего.
Да, и вот эти вот еще замечательные рассказы, что в пути по ходу следования горы трупов, естественно, образуются в поезде. Несчастные люди, своих родных, только что умерших, были вынуждены выкидывать в окна на ходу из составов. Мне это вот всегда интересно. Ты знаешь, вот с вами едет там ряд оперуполномоченных в этом самом составе, а вы трупы бросаете в окно. И как только мы приехали на конечный пункт, где сидят другие оперуполномоченные, происходит перекличка граждан по документам, а вот этих нет, возникнет вопрос, а где они? И тут, значит, отвечают, да, они умерли, и мы их выкинули в окно. Это обозначает ровно одно. Это ты организовал им побег, прикрываясь, так сказать, смертью. И за это первым тебя же под пулю и отправят. Кто такое мог делать? Что вы там выдумываете все время? Умер, значит, погрузят в вагон, где лежат те, кто умер. Либо в уголок, если такого вагона нет.
Отчетность.
Так точно. И доедет до конечного пункта этот труп, который точно так же подотчетно сдадут, оформят, запишут. Не может такого быть. И не было, чтобы кого-то бросали в окно.
Вот, кстати, до того, что вот, типа, привезли, тоже опять куда-то выкинули в тяжкие условия и так далее, типа, в голую степь. Так вот, дело в том, что выселению именно в спецпоселения трудовые.
Так-так.
Но, опять же, поселения не в сугроб.
Так.
Подлежали, в общем-то, кулаки только первой категории. А что происходило с другими кулаками? Вот есть у нас кто-нибудь известный из кулаков и их детей? Есть. Например, некто Николай Ельцин
так.
Был раскулачен, и в качестве страшной меры его направили в Свердловск, где он участвовал в строительстве предприятия, а потом на этом предприятии работал бригадиром. А его страшно пораженный в правах сынуля Борис Николаевич Ельцин стал руководителем Свердловского горкома партии.
Коммунистической.
А впоследствии дорос до президента Российской Федерации. Сначала президента РСФСР, а потом президент Российской Федерации.
Вот так жестоко был поражен в правах. Ему было запрещено селиться в Москве, учиться в вузах, занимать должности. Да,
да, вот...
Жесточайший режим.
Вот всех бы так карали, да? Так вот, при этом его отец тоже работал, мягко говоря, не в кандалах, в каменоломне. Он работал бригадиром, начальником.
То есть ему...
И это раскулачено непосредственно.
Да, то есть ему большевики кровавые доверили руководство.
Ну, в общем-то, да. Кроме того, были особые постановления, допустим, не препятствовать детям кулаков, которые не замешаны сами в каких-либо преступлениях, то есть ни в чем непосредственно не виноваты, не препятствовать получению с 16 лет паспорта и выезда с места поселения, это вот даже вот для первой категории.
Да.
С места поселений на учебу или работу. Это вот в 1938 году издано было такое распоряжение.
А вот раз затронули тему паспортов, с паспортами как было? То есть это были ли в тот момент паспорта у жителей деревень? Могли ли они покидать свои деревни? То есть понятно, ссыльный поселенец, он жил как... при комендатуре, да, по всей видимости. То есть участковый, у которого он обязан ходить, отмечаться ежедневно, там, еженедельно. Ну, что он не убежал, что он действительно находится там, куда
где-то
его...
200 тысяч кулаков из 1 800 000 сосланных, больше 200 тысяч, они сбежали с мест поселения, рассосредоточились по стране.
Ну, как нетрудно догадаться, многие даже прибежали обратно по месту,
да,
так, бывшего жительства, и жили дальше там. И никто их оттуда не гнал. Как-то так получалось. Часть попряталась. Можно ли было все это производить без паспорта? Были ли у крестьян паспорта?
Ну, у крестьян паспортов, собственно говоря, не было. Их не было и при Российской империи у крестьян. То есть, советская власть на паспорта у крестьян не отбирала.
А их просто
у них просто не было вообще.
Угу.
Так вот. И просто так в Советском Союзе, на самом деле, вот именно, куда захотел, туда поехал, оно было ограничено чем? Любой крестьянин мог взять, допустим, справку в сельсовете и поехать в город, там что-нибудь закупиться, в гости к родным и так далее. То есть, никто его кандалами к деревне не приковывал.
Угу.
Горожане могли тоже ездить, в принципе,
угу,
куда угодно. Но им обычно выдавали паспорта, ну, причем в городах были паспортные столы. В деревне просто было технически сложно получить паспорт. Всеобщая паспортизация еще не настала, печатные возможности были тогда вот эти вот.
Ну, это накладывало какие-то такие, ну, скажем, я куда-то иду, а меня хватит, как сейчас, таджика, ты что тут болтаешься, где документы и в куту?
Нет, это означает, что ты просто не можешь приехать в город без вот справки из сельсовета и получить паспорт. А если ты не получил паспорт, приехав в город, ты не можешь устроиться там на работу и на постоянное место жить. Ты не можешь там прописаться.
Угу.
Вот и все.
Но при этом я замечу, что настройки коммунизма каким-то волшебным образом, я правильно помню, переместилось 18 миллионов крестьян, которые были без паспортов, которым передвижение по стране было запрещено.
А если брать именно общее изменение, вот, вот урбанизацию, так сказать, в стране, численность населения как менялась, то до 40-го года в Советском Союзе из сельской местности в города перебралось не меньше 34 миллионов человек.
То есть полмиллиона отправилось в Сибирь, а в города...
Полтора миллиона все-таки вместе с семьями.
Ну, пускай полтора, да.
34 миллиона переехало просто в города жить.
Тут сразу возникает вопрос относительно рассказов там про всех этих репрессированных и прочее. Безусловно, были люди, которым эти социальные перемены принесли там боль, горе, смерть и всякое такое. Но как-то получается, что тех, кто получил от этого социальные блага, оказывается на порядке, то есть в десятки раз больше.
Ну, в общем-то, да.
И как это так получается, что давайте сосредоточимся говорить только о том, что было плохое, кто-то где-то пострадал, и категорически не будем говорить о том, как гигантским массам стало лучше. Как же это так?
Я даже это возвращаюсь... сделает сразу автоматически советскую власть хорошей.
Недопустимо.
А это нельзя.
Недопустимо.
Надо разоблачать.
Даже возвращаясь вот в начало к тому, что ты говорил, я как это, малограмотный, но... Ты говорил о том, что кулаки укрупняли хозяйство, потому что только путем укрупнения можно добиваться высоких там сельскохозяйственных результатов. Но ведь колхоз-то, это то же самое абсолютно.
Именно так?
Да.
Да, собственно говоря, в советском руководстве был даже спор, как именно укрупнять. Ну, то, что укрупнять вот, сельскохозяйственные угодья необходимо будет, это было очевидно всем. Угу. Без этого никак. Прогресс встал в сельском хозяйстве. То есть, невозможно каждому крестьянину было дать трактор. Да и нафиг он там не нужен.
Да.
Так вот, а когда большая часть страны занята прокормлением только самих себя, перспектив у этой страны никаких. То есть нужно было освобождать рабочую силу из села. Так вот, но у нас были вот ряд деятелей, были, которые мечтали село сначала капитализировать, то есть разделить потом, на кулаков, да, и батраков,
да, да,
а уже под, вот, укрупнить сельское хозяйство, а потом уже вот в зоне, где вот эти вот фазенды, так сказать, крупных кулаков и вот батраки, которые на них пашут, а часть батраков в этом случае вытесняется в город, угу, то есть после пауперизации, там уже строят социалистические отношения.
Многие...
Во главе этих был, кстати, Бухарин некто.
Замечательный человек. Не, ты... зря, не зря он получил то, что получил.
Ну да.
Многие не знают, слово пауперизация, неоднократно употребленное, обозначает обнищание. Паупер – это нищий, то есть процесс подразумевает обнищание. И голод и нищета гонит в город. Не желание там чего-то заработать, а голод и нищета. А такой вопрос. Вот эти самые 34 миллиона, если я правильно запомнил, крестьян, да, переместилось в города. То есть это говорит о том, что сельское хозяйство, где недавно крестьянин мог прокормить только сам себя, с трудом, как мы понимаем, внезапно оказалось, что а вот эти 34 миллиона могут сняться и уехать в города, а оставшееся сельское хозяйство их прокормит.
Ну,
я,
да,
правильно понимаю?
То после есть... завершения коллективизации, вот после 1934 года,
ага,
у нас, собственно говоря, была наконец-таки окончательно снята проблема голода.
Многие не знают, что в царской России голод был регулярно, и люди от него умирали миллионами.
Ну, насчет сколько-то умирали, это там сложно даже посчитать. Ну, не особо там особо большими миллионами умирали, но, например, ситуация в 1991 году во время голода, в 1891,
да,
году, была такова, что помещики продали, так сказать. Дело в том, что у нас, вот говорят, Россия кормила всю Европу хлебом.
Угу.
Так вот, у нас было как? Страна жила вся впроголодь. То есть там статьи можно почитать о хлебных суррогатах и так, uh-huh, далее. То есть сколько, uh-huh, лебеды в хлебе делают его несъедобным, там, uh-huh, всякая фигня. Так вот, но помещики продавали хлеб, который выращивался на их землях, в Европу. Там платили больше денег, чем могли заплатить в России.
Это была невидимая рука рынка.
Да, да. И вот эта невидимая рука рынка забрала в 1991 году во время голода хлеб из Российской империи и увезла в Европу. А потом военному ведомству пришлось этот хлеб покупать, русский хлеб, в Англии, угу, чтобы, угу, привезти его обратно и кормить войска.
И ведь большевиков не было. Кто мог такую подлость организовать против русских людей и против православия? А?
Никто. Это судьба была просто.
Само. Все, да, само. Но, возвращаясь назад, то есть организация колхозов позволила решить проблему голода, если я правильно понимаю, да?
Она позволила решить проблему механизации сельского хозяйства, а механизация сельского хозяйства помогла решить проблему голода.
То есть, у нас был голод, и устранение голода – это само по себе уже решение чудовищной проблемы. Но не было телевидения высокой четкости, по всей видимости, еще, да?
Да.
Люди страдали. Безвинно и без ничего.
И при том во всем мире.
Да.
Но по вине большевиков.
Да, да, по вине большевиков. Ну, то есть, коллективизация совершенно очевидна. То есть, эта самая коллективизация позволила укрупнить хозяйство без развития на селе этих самых цапков, отцов Корлеоне, там, донов наших и прочей уголовной сволочи. Позволила, значит, нарастить производство сельскохозяйственной продукции до таких размеров, что это, в свою очередь, позволило мигрировать десяткам миллионов крестьян в города и на стройки коммунизма, и там построить индустриальную мощь Советского Союза.
И при этом производство сельхозпродукции просто в это же время постоянно росло.
Да. Интересный момент. Ну, как мы знаем из опусов нашего дорогого Александра Исаевича, например, все, что было построено, все построили уголовники. Вот на примере этих прекрасно видно, сколько было уголовников, ну, их в соответствии, между прочим, их в соответствии, как ты говорил вначале, в соответствии с действующим законодательством за уголовные преступления раскулачивали. Правильно я понимаю, да?
Правильно. Есть еще один интересный момент.
Так.
Очень интересный. Дело в том, что на самом деле коллективизация, она позволила все-таки, в отличие от пауперизации, вот этот расчет на кулаков, сохранить то, что давал декрет о земле. Землю за крестьянами. Дело в том, что если земля принадлежит кулакам, то это означает, что большинство крестьян она не принадлежит. То есть кулаки у подавляющего большинства крестьян землю в этом случае отнимают.
Да, да.
А колхозы они из кого состояли? По-моему, из тех же самых крестьян. И земля она осталась за колхозами. То есть колхозы точно так же на правах пользования владели этой землей. Они не могли ее покупать и продавать, но в остальном они землей распоряжались сами. То есть, опять же, там никто на их землях не строил дачи, никто на их землях не выращивал, допустим, вот, типа, пришел помещик, типа, я здесь буду табак растить, а вы со своим хлебом идите нафиг. Не было. Колхоз распоряжался. Более того, колхоз чаще всего даже определял, чем он будет. То есть, вот есть план, да, есть колхозная земля, под ней вырабатывать что-то по этому плану, но колхоз за это получает деньги и так далее и тому подобное. То есть это все равно принадлежало крестьянам только в варианте коллективного пользования по законодательству, собственно говоря, о деятельности хозяйственной артели. И вот это вот позволило, как раз вот я говорю, сохранить землю за крестьянами. И если бы вот пришли сплошные цапки, как Бухарин хотел, то в этом случае земля бы осталась не у крестьяна, только у кулаков.
Замечательные.
Но при этом говорят обычно, что коллективизация и раскулачивание – это отобрали землю у крестьян.
Да, да, да. Ну, возвращаясь опять-таки назад, то есть вот здесь 1,5 миллиона пострадавших, в кавычках, раскулаченных, и вот тут 34 миллиона приобретших блага. Заселившихся там, я не знаю, в коммунальные квартиры, в отдельные, но зато там есть горячая вода, и не надо пахать в поле от рассвета и до заката. Крестьянский труд в те времена был настолько чудовищно тяжел, что любой колхоз по сравнению с этим казался санаторием, а уж тем более, когда трактор давали там и прочее, позволило прокормить города, позволило произвести индустриализацию, повысить, соответственно, жизненный уровень. Что плохого-то в этом было? Непонятно. Ты вот можешь
хорошие
провести...
хозяйственники разорены,
да. Которые многие хорошо работают. А ты вот можешь провести, например, параллель, ну, я опять-таки как малограмотный, вот, например, в Англии процесс индустриализации, сколько он там, ну, веками, наверное, длится, да, когда вот там в естественных условиях
ну,
долго.
Ну, как, чуть больше 100 лет.
Ну, век все-таки.
Да.
Да, то есть не 10 лет. Угу. Вот. Сколько крестьян согнали... место жительства. Сколько повесили бродяг, в разряд которых они сразу переходили? Сколько народу при этом пострадало? Кто был согнан? Богатые, бедные, все согнаны. Кто пострадал вообще?
Согнаны были почти все, что самое интересное. Дело в том, что именно вот крестьян, как таковых, владельцев земли, в Англии не осталось. То есть там есть земли лендлордов, вот сейчас там вспомнилась средневековая система, там есть лендлорды, и есть арендаторы, то есть те люди, которые работают на земле, они арендуют землю. То есть крупные землевладения, но обрабатываются именно как разделенные на мелкие участки, обрабатываются фермерами. И при этом там еще вот по законам вот, против бедных огромное количество людей было казнено. Огромное количество людей было сослано в колонии на каторгу, ну, например, в ту же самую Австралию, откуда там население взялось. Так вот, кроме того, в Англии была такая поговорка, что, мол, тюрьма и флот всех подберут. То есть там была совершенно страшная невыносимая служба на флоте английском,
да.
Но вот как раз пауперизация дала неиссякаемый источник кадров для английского флота.
Бравых морячков, да.
Да, которым терять было уже совершенно нечего. Но которые, кстати, иногда от такой радостной службы на флоте угоняли целые фрегаты для того, чтобы заниматься пиратством.
Ром, плеть и содомия. Вот основа.
Ну вот. То есть там как раз путь пауперизации был. Ну вот он такой счастливый.
Я считаю, у нас пострадало гораздо меньше и пострадало совершенно другим образом. Это не как, когда тебя выгоняют с земли, идти работать тебе некуда, в том числе и в города, которые не могут поглотить. Вместо этого тебя поглощает...
А за попрошайничество смертная казнь?
Вот, за бродяжничество смертная казнь. Даже не за попрошайничество. Это фактически ты без прописки шляешься где-то, а тебя поймали и повесили без лишних разговоров. Как же так? А где же цивилизация тогда была? Там или тут?
Смотря, разумеется,
что,
там.
Смотря что называют
там
цивилизацией.
Оксфорд, да. Королевская власть. Да. Опять же, никто попов не притесняет. Цивилизация там, однозначно.
Ну и как вот лично ты в целом считаешь? Это было благо для страны, то, что произошло на селе? Или это вред какой-то чудовищный?
Это была необходимость, которая привела к тому, что наша страна из аграрной и довольно нищей превратилась в достаточно богатую агропромышленную державу. То, что у нас исчезла проблема голода, то, что у нас оказалось достаточно рабочих рук для промышленности, то, что наша страна смогла выстоять в боях с сильнейшим противником, то есть военная мощь Советского Союза, она опиралась как раз таки на то, что было получено в результате коллективизации. Без коллективизации не было бы индустриализации вообще. Ну, потому что, когда большая часть населения живет в деревнях, о какой индустриализации может идти речь. То есть, это было сделать совершенно необходимо. Но вот был капиталистический путь, который занимает больше времени, который идет через разорение практически всех, но через большое счастье для семей кулаков, которые становятся владельцами всего села. И можно через несчастье кулаков, но счастье для остальных.
Вот ведь как. Проклятые большевики-то, а?
Да.
Ну, естественно, при любых социальных преобразованиях всегда есть жертвы, всегда кто-то страдает, всегда это кому-то не нравится. Но, на мой взгляд, это не хочу показаться кощунственным там и всякое такое. Ну, цифры-то не такие страшные, как нам обычно рассказывают.
Ну, так если взять, допустим, сколько сидело в сталинских лагерях на начало Великой Отечественной войны при страшном Лаврентии Берии. Насколько я помню, вот сейчас на память цифру назову, по-моему, порядка 1 600 000 человек.
А население сколько было?
192 миллиона.
То есть
меньше
это
процента.
Вот, это наглядный тезис. Полстраны сидела, а полстраны охраняла.
Ну, возьмем, допустим, нашего первого демократического президента Ельцина. В 1994 году там, по-моему, сидело 1 400 000 человек, ровно в тех же самых лагерях. Только они теперь не концлагеря ГУЛАГа, а просто места отбытия наказаний. Хотя, в принципе, по сути, в них не изменилось вообще ничего. Так вот, но вот процент от населения сидел больше, чем при Сталине в 1941 году.
Что творилось, а? И в каждой семье был посаженный. Везде кто-то пострадал.
И вот опять же, полстраны сидел, а полстраны охранял.
Да, и вот эти вот фургоны с надписью «хлеб», мечущиеся по ночам, сплошные аресты тотальные, всех волокут, не пойми куда, а самое главное – ни за что.
Да, ни за что. Люди хотели счастья и любви, а их куда-то волокут.
Вон как вышло, да. В общем, вот такая вот история с кулаками. Мы про все рассказали или еще про что-то хотели?
Да нет, здесь, наверное, про все.
Мощно. Спасибо. До новых встреч.